В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Доступность образования – это право, записано в многочисленных международных пактах и конвенциях. Однако на деле не всегда соблюдается эта норма. У меня в гостях сегодня ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Мы будем говорить сегодня о доступности образования. Однако в самом начале, конечно же, поскольку вы ректор Высшей школы экономики, я не могу вас спросить вот о чем. На конференции «Другая Россия», которая, как вы знаете, наверняка была организована оппозиционными властями, политическими силами и правозащитниками, выступал ваш коллега, в прошлом ректор Высшей школы экономики, сегодня научный сотрудник университета Евгений Ясин. Он сказал, привел ряд ключевых положений единороссов, в том числе их намерение выстроить в стране полупартийную структуру, чтобы исключить любые экономические и политические риски и чтобы модернизировать экономику с опорой на государственное участие в ней. Этот путь очень опасный, и утверждение единороссов о том, что страна не готова к демократии, и сегодня нужна твердая рука власти, это возвращение к прошлому, подчеркнул Евгений Ясин. Бывший советник по экономическим вопросам Андрей Ларионов, он говорит о том, что сейчас именно в России отсутствуют политические свободы, а это, в свою очередь, ведет к экономической деградации страны. Вы сейчас согласны, что сейчас отсутствуют политические свободы, и это приведет к экономической деградации?
Нет, я, вы знаете, полностью с этим не могу согласиться. У нас не отсутствуют политические свободы. У нас очень странная ситуация, когда голосованием население передает все в руки. Даже не одной партии, а одного лица. Ну, возьмите, пожалуйста, все опросы, вы увидите, что люди готовы поддерживать не единую Россию, они готовы поддерживать Владимира Путина. Это объективный факт. Я думаю, что...
А вокруг... считаете, что это может быть навязано просто средствами массовой информации, административным ресурсом, с такой определенной политикой или нет?
Вы знаете, это может быть усилено тем, что вы сказали. И совершенно точно, когда, ну, есть вот такая очень сильная личность, поддержку населения невозможно изобразить, ее возможно дополнить, да, можно как муха на буйволе сказать, а мы пахали. Вот я думаю, что такого рода люди есть и в СМИ, и в политической тусовке.
Ну, почему же невозможно поддержку изобразить? У Сталина, по-моему, была поддержка 99% населения, или сколько? Ну, там 1% это на погрешность.
У Сталина, к сожалению, была поддержка, я думаю, не менее 70-75% тогдашнего населения. И таких массовых репрессий не могло быть при захвате власти узкой группы людей. К сожалению, мы сами себя тогда победили.
То есть вы считаете, каков народ, такое правительство? К сожалению или к счастью, не знаю.
Отклонения могут быть, но ненадолго и не в тех масштабах. Все-таки трагедия 30-х годов, да? Когда люди... Вот восстание масс, да, Артега и Гассет. Когда масса приходит к власти, ее очень сильно раздражают люди, которые из массы выламываются. И она начинает подравнивать себя, как в общине, срезая выдающуюся голову. Я думаю, что в очень многом такого рода политика, которая была в 30-х годах, это была политика массы, которую допустили к растаскиванию Барского дома.
Вот мы, кстати, плавно переходим к проблемам образования, потому что существуют и сегодня злые языки, которые утверждают, что как раз молодым, талантливым и светлые головы Барский сейчас или прежняя номенклатура, или уже, скажем так, консервативное сообщество академиков не дают ни прохода, ни возможности реализовать себя.
При раннем Ельцине, вот тогда был принят закон об образовании, совершенно замечательный, я считаю, который прокламировал академическую и экономическую самостоятельность учебных заведений.
Его возможно было реализовать на практике?
Вы знаете, он частично реализовался. Высшие учебные заведения выжили ровно благодаря своей экономической самостоятельности академической. Но, как всегда, при условиях безденежья он реализовался за счет потребителей образования. У нас не просто резко выросло количество студентов высших учебных заведений, еще и резко упало качество и высшего образования, я не говорю уже о ПТУ и техникумах.
А с чем вы это связываете?
Вы знаете, ну, классический ответ-то один – это то, что называется недофинансированием. Сегодня мы тратим на одного студента вуза $1000 в год.
Мы – это кто?
Мы – это общество.
Бюджет. Налогоплательщики, в смысле?
И налогоплательщики, и прямые бюджет. Платильщики, кто за своих детей платит. Вот 1000 – это средняя цена по стране. Ну, можно научить на $1000 сегодня? Я лично в этом сильно сомневаюсь. Если мы сравним это с европейскими странами, то это... примерно 6-7 раз меньше. и с Соединенными Штатами Америки 18-20 раз меньше.
Но у нас тогда вот просто встает проблема неравного образования, потому что, к сожалению, если мы будем смотреть на общий уровень, ну, скажем так, платежеспособности населения российского, то будет понятно, что не то, что не каждая семья может заплатить за абитуриента или за студента или за школьника такую сумму, а просто очень довольно избранное количество людей может позволить себе хорошее образование, скажем так.
Да, вы знаете, и по ресурсам, которые они готовы вкладывать, и по предложению, к сожалению, хорошего образования, то же самое. Мы считали перед тем, как стартовал там наш проект по образованию, а какое количество вузов сейчас в России сохранилось как исследовательские организации. Посчитали некоторые оценки, что их 25, некоторые, что 50. Скажем так, процентов 5-7 студентов могут попасть в вузы, обучение в которых ценится на мировом рынке. Это очень мало для такой страны, как наша. Это, конечно, ненормально совершенно. Но приведет к тому, что мы недоплачиваем. Знаете, недоплачивают и потребители, несмотря на свое небогатство. Да, те же люди, которые экономят на образовании детей, покупают иномарки. Вообще иномарка – это вот образование ребенка. Вот они предпочтут купить машину дорогую, не ездить на «Жигулях», а ребенку устроить дешевый вуз. Это свидетельство некоторого просто непонимания, массового непонимания огромной частью населения того, чем является образование. Образование свелось для очень многих людей к получению диплома о таковом. Вот это основная беда. Смотрите, возьмите любые там объявления о найме работников. Если вы возьмете крупный город, даже не Москву и Питер, да, просто крупный город, миллионник, там, подмиллионник, и вы увидите, что очень часто организация ищет курьера, желательно ВО. Зачем вашему курьеру ВО? Если мы возьмем предприятие, то примерно 60-70% предприятий готовы брать выпускников с любым высшим образованием на должности техников, рабочих, служащих, то есть на должности, которые, в общем, совершенно не предполагают.
Не требуется
высшего образования. Вот это такой феномен, я его называю навес высшего образования. Причем это, надо прямо сказать, плохое высшее образование. Потому что и та, и другая стороны совершенно не думают о том...
О качестве, как, в смысле, да?
Да, а какие компетенции-то человек получил в вузе?
Ну вот, видите, мы все время говорим о деньгах. А вы не признаете бесплатное образование?
Почему не признаю? Я считаю, что для нашей страны образование за государственный счет, давайте так говорить, потому что бесплатно ничего не бывает, лучше, чем платное образование. Я экономист, я считаю, что здесь надо судить из экономических, а не только из моральных соображений. Из моральных тоже бесплатное лучше. Но из экономических для нашей страны, мне кажется, это основной путь организации образования. Если у нас хватит денег, а сейчас у нас денег побольше стало, то бесплатное образование, бесплатное для потребителей образование гораздо лучше. Готов это доказать, если нужно.
Я не знаю, вот считает так же, как вы, Министерство образования, потому что Фурсенко говорит, что он очень твердо будет придерживаться законодательства, а закон у нас гласит, что на каждые 10 тысяч населения должно быть не меньше, да,
170,
да.
А у нас 205.
У нас сейчас 205, но если будет строго
всего,
придерживаться,
да?
Значит, может быть, вообще будет уменьшаться, между прочим, количество.
Я думаю, что не будет. Я знаю, почему Андрей так говорит, потому что у него, как у министра, есть ограниченный бюджет. Он тоже видит, что мы очень сильно не додаем на каждого отдельного студента. И что хорошие вузы, хорошие факультеты недополучают. Потому что мы размазываем эти деньги на плохих.
Напомню, что у меня в гостях ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Давайте тогда непосредственно к реформе образования. Вот я не знаю, закон, как его окрестили, да, скажем так, средства массовой информации, закон о назначении ректоров, это входит в реформу образования или нет, но давайте послушаем, что об этом законе говорит министр образования Андрей Фурсенко.
Принятие этого закона – это выполнение нормы, которая закона, по-моему, о высшем послевузовском образовании, которое никогда не выполнялось. Это о том, что ректор, который избирается в университете, он должен проходить аттестацию предварительно. Эта норма, она никогда не выполнялась. Мы как бы выполняем эту норму. Далее. Я вообще никогда не мог понять, и сейчас не понимаю, почему этот закон окрестили законом о назначении ректоров. Потому что если вы читали закон, то увидели, там назначение речи не идет. Речь идет только об одном. О том, что выдвинутые кандидатуры проходят аттестационную комиссию.
Предварительно.
Предварительно. Аттестационная комиссия оценивает, которая на паритетных началах представлена представители ректорского сообщества и власти, то есть собственника вузов. Я напоминаю, да, что эти вузы, речь идет о государственных вузах, которые оценивают, аттестуют ректора, оценивают, насколько эти кандидатуры могут выполнять те функции, которые на них будут возложены. При этом речь не идет о том, что аттестационная комиссия должна, скажем, отбраковать всех кандидатов, кроме одного, или, наоборот, продвинуть кого-нибудь. Речь идет о том, что есть достаточно понятные позиции, что должен уметь и знать ректор. Никакая система не может быть гарантирована от того, что она постепенно потеряет адекватность. Точно так же, как судьями в системе образования должен быть внешний заказчик, точно так же, как систему школы и подготовки людей в школе должен оценивать внешний заказчик, это общество, это, может быть, те же самые вузы, так же, как систему подготовки студентов должен оценивать работодатель, оценивать те же самые представители общества, вот точно так же, когда речь идет о выдвижении, то должна быть еще и внешняя оценка. И эта аттестация, на самом деле, в каком-то смысле внешняя оценка.
Вот не смущает ли вас ничего в этом законе, Ярослав Иванович?
Мне кажется, что закон в том виде, в котором он получился, он не решает ничьих проблем.
А может быть, он создает? Он может создать множество проблем?
И проблем не создаст, и не решит. Я думаю, что это путь многих законов, которые мне пришлось наблюдать. Первоначально была идея, она достаточно активно обсуждалась, что государство должно перейти к назначению ректоров, потому что ректора в своей массе является достаточно сильным препятствием для реформы образования. Это для власти очевидно. Она не любит об этом говорить.
А для вас это очевидно?
Нет, да, для меня это очевидно. Ректора – консолидированное сообщество, очень корпоративно отстроенное, с очень большим влиянием в региональных элитах. И самое главное, вот Андрей сказал, Фурсинг, что собственником вузов является государство. Это частичная правда. Собственником вузов формальным является государство, но оно не может контролировать вуз. Реальным собственником вузов, если вуз здоровый, является профессорский коллектив, профессорско-преподавательский коллектив. Поскольку то, что университет производит, это так называемый доверительный товар.
Так может и профессорскому коллективу как раз давать полное право выбирать ректора?
Формально ведь профессорский коллектив этим и занимается. У нас закон об образовании, закон о высшем профессиональном образовании говорит, что ректор выбирается на альтернативных выборах, на конференции трудового коллектива, где она по квотам обычно организована, где основную часть занимают профессора-преподаватели. Понимаете, пока эта система работает, я считаю, что государству нечего туда лезть, она все равно не может для вуза найти какого-то внешнего кризисного менеджера. Если вуз здоровый, он выдвинет такого человека из своей среды. Если вуз нездоровый, его надо закрывать, соединять кому-то. Получилась вот такая странная система, немножко межуумочная, когда ректор не назначается, сохраняется старый порядок, но просто возникает еще один фильтр. В чем довольно интересно, да, у учредителя, у государства есть и сейчас, и Фурсинг об этом говорил, по закону право ректора избранного коллективом не утвердить. Так было в случае там РГГУ, после Невзлина уже там еще там нескольких вузов. Но вместо вот этого права государства не утвердить возникает еще одна коллегия, которая вроде бы государство прикрывается. Очень странно, что значительную ее часть образуют те же ректора. Вот почему я говорю, что изначальной цели этот закон не достигает, потому что изначально он был направлен государством, реформаторами в государстве против консолидированного ректорского сообщества, что вот вы будете слушаться, проводить государственную политику, а не то мы вас сменим. А когда это дошло до того, что сами же ректора будут решать, вот это достойно или недостойно, этот закон просто изначальной цели не достигает. Я не понимаю, чего достигать теперь вообще.
Вот как раз про единую государственную политику. Пардон за тавтологию. Давайте про единый государственный экзамен, поскольку времени у нас очень мало. Давайте мы послушаем нашего эксперта Илью Смирнова по поводу как раз одного пособия по единому государственному экзамену. И вот мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому поводу.
Поскольку историческая истина конкретна и опирается на источник, а не на вольные растекания дискурсами по древу, я, с вашего разрешения, возьму за основу официальное пособие «Единый государственный экзамен обществоведения». Благо, авторами являются 7 видных ученых в области педагогики, включая академика Российской академии образования, консультант, заместитель начальника управления контроля образования, и на обложке обозначены сразу два крупнейших издания издательства «Просвещение» и «Эксмо». Так вот, буквально из второго по счету задания следует, что человеческого общества не существует. Я серьезно. Смотрите, вопрос. Общество это, многоточие, вариант ответа. Часть природы отметен как неверный. Открываем большой энциклопедический словарь. Природа, в широком смысле, все сущее, весь мир в многообразии его форм. Из другого теста таким же нехитрым способом получается, что история не наука. Потому что наука, цитирую, характеризуется применением методов экспериментальной проверки. А как я могу экспериментально проверить Бородинскую битву? Франции войну объявить? Далее абитуриентам предлагается таблица. Для лучшего понимания важнейших особенностей традиционного и индустриального общества. Оказывается, для первого характерна непрерывность развития, отсутствие явных граней между эпохами, резких сдвигов и толчков. Это очень точно подмечено на примере Китая, России, доколумбовой Америки, Греции, Индии, ну буквально любого региона. Вот как вы считаете, исчезновение с лица земли городской цивилизации как таковой – это резкий толчок или не резкий? Дальше к традиционному обществу у нас оказывается неприменима европейская концепция линейного прогресса. Что этот набор слов означает? Что в Европе не было традиционного общества, минуя стадию прямохождения к фабричному производству? Или что не было прогресса? Но зато в индустриальном обществе, согласно той же поучительной таблице, автономия, свободы и права личности закреплены конституционно в качестве неотъемлемых и прирожденных. Отношения личности и общества строятся на началах взаимной ответственности. Конец цитаты, и от себя добавлю характерный пример. Безоговорочно индустриальное общество под названием «Третий рейх».
Я думаю, что можно продолжать долго, да, давайте мы на этом перечислении закончим. Вот это что касается единого государственного экзамена, по-моему, там тест по обществознанию, да? Вот вы представляете, как вообще абитуриент будет сдавать этот экзамен и насколько объективным может оказаться картина?
Мне кажется, что вот коллега, который все это излагал, очень хорошо показал нам ту пользу, которую принес в Россию Институт единого государственного экзамена. Потому что вся эта ахинея, которая здесь зачитана, это не что иное, как содержание утвержденного Министерством образования школьного учебника по обществознанию, по которому наши дети учатся, там, по-моему, уже 10 лет, который написан тем же коллективом авторов под руководством профессора Боголюбова, по-моему, из Российской академии образования, который писал советские учебники обществознания. Они быстро перестроились, да, ну как могли. И мы с вами спокойно учились, не замечая того, что у нас кретинический учебник. И никому не было дела до этого, да? Как Женя Бунимович, мой друг, там сказал очень хорошо, что России удалось опровергнуть фундаментальный принцип математики. Раньше вот до нас люди считали, что математика едина. Мы же экспериментально доказали, вот как коллега говорит, что математика столько, сколько вузов. Вот у каждого вуза своя математика, и к ней надо отдельно готовиться. О социальных последствиях той системы, которая сменяет единый экзамен, распространяться не буду, по-моему, она очевидна. А вот единый экзамен, извините, это инструмент. Единый экзамен может отражать только то, что написано в утвержденных школьных программах. Давайте программы менять. Слава богу, что хотя бы через единый экзамен мы, наконец, это поняли. Что их надо менять.
Но понять-то мы поняли, вот и упоминаемый нами Фурсенко говорит о том, что сейчас будет меняться или уже изменилась экспертиза учебников. На самом деле, до этого учебники были рекомендованы то ли одним, то ли двумя специалистами, да, которые должны были посмотреть. Сейчас это будут смотреть Российская академия наук, Российская академия образования.
Ну, вот это славное заведение, которое вот этот славный учебник выпустил. Я к Российской академии наук отношусь по-прежнему с уважением. Отношения наук социально-экономических, к сожалению, уже нет. По Российскую академию образования, как бы, и ее специалистов, ну, существуют, мягко скажем, разнообразные точки зрения. Поэтому мне представляется это решение министерства в принципе правильным, но по отбору экспертных организаций неудачным.
Ну и плюс достаточно вспомнить историю с учебником по истории Игоря Долузского, который очень легко может уйти из разряда обязательных, в разряд рекомендуемых или вообще из этой сетки, хотя вот подобные учебники, которые официально рекомендованы, вот по этим учебникам как раз российские дети учатся. И здесь непонятен результат этой реформы. Она вообще к чему-то приведет, если уж быть кратким?
Я не вижу такого осуществления последовательной реформы пока что. Я вижу движение по отдельным направлениям. Самое большое продвижение Это как раз обеспечение равного доступа к высшему образованию. Это как раз единый госэкзамен. То, что люди давным-давно не верят в то, что не заплатив, можно через экзамены вуза поступить, я думаю, что это вещь очевидная. Я могу сказать, что я возглавляю высшую школу экономики. У нас было 75% москвичей. У нас, когда ЕГЭ предпринял достаточно развитые формы, где там половина регионов в нем участвовала, сейчас 42% поступающих – это дети из регионов, многие из которых никогда в жизни бы не подумали к нам ехать и поступать, если с малых городов дети. А у нас есть статистика, как они учатся. Они учатся никак не хуже тех, которые поступили к нам через подготовительные курсы, то есть 5-10.
Какими знаниями обладают дети, которые должны были правильно ответить на подобные вопросы?
Мы не принимаем с единым экзаменом по обществознанию. К истории принимаем.
Мы неоднократно... Там тоже много претензий у историков.
Я должен сказать, что мы сотрудничаем. Мы вместе возглавляем одну из наиболее авторитетных, я думаю, организаций в российском образовании. Еще 3 года назад мы провели слушание по формату единого госэкзамена. И сделали вывод, что тот формат, который, вот тестовый формат для истории и для литературы не годится совсем, потому что мы проверяем не то, что надо. Это никак не противоречит форме единого экзамена, просто надо по-другому его проводить.
Понятно. Тогда вот последний вопрос. Вы говорите о том, что единый государственный экзамен, он обеспечивает равный доступ к образованию. А нужно ли вообще повальное образование?
Повальное не нужно, но нужен отбор талантов для образования. Потому что образование – это тот канал социального перемешивания, выталкивания наверх талантливых людей, независимо от доходов их семей, которые держат на плаву любое общество, хоть самое либеральное. К сожалению, за 90-е годы мы образование как канал социального перемешивания, как канал отбора по таланту, а не по их кошельку родителей, а не по их связи потеряли. Это то, что мы обязаны с вами просто восстановить.
Благодарю вас. О доступности образования я беседовала с лектором Государственного университета Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Программа